Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему происходит духовный кризис и куда он может нас завести? В чем основная проблема современного христианства? Как нерешенные внутренние проблемы влияют на духовную жизнь человека? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» – ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Мы продолжаем говорить о важных книгах. И сегодня вот книга, которая прям архив. Важное, на мой взгляд, важное, что называется, да? Почему я так считаю? По одной простой причине. До эфира мы с Олегом, сцепились по поводу нашей оценки героя нашей сегодняшней передачи, и у нас уже был ожесточенный спор с киданием цитатами, с апелляцией к авторитетам, к другим романам, к другим авторам. О чем это говорит? А говорит о том, что герой нашей сегодняшнего эфира – это действительно писатель выдающийся, безусловно, очень интересный, и, безусловно, если этот писатель вызывает такие жаркие споры и несогласия, мне кажется, это писатель интересный. В общем, на этот раз мы решили обсудить свежий роман живого классика американской литературы, в Америке не дают сэров, Джонатана Франзена «Перекрестки», который сам писатель анонсировал как первый роман в своей, скажем, вообще он называет это финальной трилогией, он вообще циклов-то не писал, да? Mm-hmm. Он впервые взялся за трилогию, и эта трилогия имеет такое символическое название «Ключ ко всем мифологиям». И первый роман, в общем-то, вышел он в России, он вышел в конце 2021 года, и в России он вышел в конце апреля, начале мая 2022 года, роман «Перекрестки». Об этом мы сегодня с вами, друзья, и будем говорить. Друзья, напишите нам, читали ли вы Джонатана Франзена и какие у вас впечатления о его творчестве. Если читали, какие романы, потому что на самом деле, конечно же, Джонатан Франзен вызывает вот бурные дискуссии. Олег, вот мы с тобой много говорили о том, возможен ли шедевр, сегодня литературный шедевр. Я очень много ворчал на это, как ты помнишь, на протяжении, нескольких лет по поводу того, что все, где тут Достоевский современный. Вот я нашел Достоевского вполне себе для себя, да. Угу. Не могу сказать, что для кого-то еще, да. Для меня, конечно, Джонатан Франзен – это фигура мощная. И, опять же, могу навскидку рядом с ним поставить писателей. Они очень разные, абсолютно разные, да. Но это писатели, которым я спокойно могу сказать, друзья, это настоящие большие писатели. Они пишут настоящие большие сильные романы. Это mm-hmm. Ричард Форд, американец Ричард Форд, это британец японского происхождения Кадзуо Сигура, это, опять же, британец уже индийского происхождения Салман Ружди. Кого еще можно назвать из таких корифей? У тебя есть, кстати, варианты насчет корифейности?
Из современных?
Таких вот глыб, можно сказать.
Ты знаешь, даже вот как-то сложно и подобрать. Если брать историчку, конечно, Томас Манн, семейная сага, и вот эта попытка написать большой роман, который объясняет все. Конечно, Лев Толстой.
Не, видишь, я имею в виду все-таки современные.
А вот из современных?
Лев Толстой, Достоевский, Томас Манн, Герман Гессе и так далее. Это мы можем называть. Я говорю именно из современников, из тех, кто, по крайней мере, писал до недавнего времени, да, он, может, там уже умер, да, но мы, по крайней мере, читали их свежие романы с тобой, да, тогда, mm-hmm. когда они выходили. Или же, собственно говоря, которые живут сейчас.
Современных именно... то вот те, кого ты назвал, пожалуй, я больше даже никого и не могу поставить в один ряд с Франзеном. Mm-hmm. Все-таки
можно назвать Томаса Пинчина, да, старших коллег.
Ты знаешь, уже вопрос. Да? Вот все-таки слишком разные.
Или Дэвида Фостера Уоллеса. Они разные, безусловно,
Да.
Кстати, Дэвид Фостер Уоллес...
Кстати, нелюбимый тобой Алан Мур. Иерусалим.
Ну да, нет, я бы не поставил, да.
Я, пожалуй, вот не знаю. Иерусалим просто настолько сильно выбивается вообще из всего, потому что это, по сути, графический роман, изложенный в прозе. Ну, вот, да. Чем необычна эта вещь. А это все-таки, а Франзен это прям классическая проза, написанная вот с использованием инструментария модернистского и постмодернистского, чем, конечно, и привлекает литературоведов, и чем интересно, потому что, ну, мало кто пытался писать так.
Ну, вообще, Франзена уже сейчас сравнивают с Толстым, Достоевским, Фолкнером. А, да, ну, Франзен, опять же, связывает дружба, если не ошибаюсь, с Томасом Пинчином, уж точно, с Дэвидом Фостером и Уоллесом. Вообще, смерть Уоллеса для самого Франзена явилась трагедией. Как сам Франзен говорит, я до сих пор не могу простить, да, Дэвида Фостера Уоллеса за его уход из жизни, да, то есть вот как-то, ну, вообще мне, ты знаешь, мне Франзен нравится не искусственностью, естественностью, я говорю сейчас не о прозе, да, а его авторской интенции, да. То есть он, с одной стороны, в нем достаточно самоиронии, чтобы не относиться к себе как к корифею, да? С другой стороны, в нем достаточно такой исповедальности, ну, знаешь, исповедальности какой-то такой, я сейчас немножко...
Ну, подлинности какой-то.
Подлинности, да,
вот какой-то, знаешь, открытости, мне кажется. Вот тут, собственно, мы из-за чего тут и схватились-то перед передачей. Вот мне все равно, особенно вот в этом романе, видится некоторая
сделанность. Этот роман для меня идеален.
Вот мы сейчас вот на эту тему поговорим, да. Вот на эту тему. То есть у него есть тема, и он под нее подверстывает художественные приемы.
Здесь видишь, смотри, я могу тебе объяснить, друзья, видите, как мы уже жарко заспорили с Олегом, потому что, представьте, к нам роман «Перекрестки», конечно же, роман непростой. Если бы меня, например, спросили, рекомендовал бы я его к прочтению, я однозначно сказал бы рекомендовал, но, да, если вы не боитесь, да, если вы не боитесь, например, подчеркнутой телесности в описаниях, да, он, Франзен, он погружает нас в мир героев. Если вы, ну, скажем так, застряли в традиции 19 века, да, вот, ну, да, если, до вас, кажется... если для вас, например, Крейцерова соната слишком эпатажная повесть, то, конечно, Франзен вам читать противопоказано, да, потому что Франзен, он, конечно же, такой подчеркнутый,
ну, вот, да, если вы пропустили каким-то образом модернистскую литературу, да, начала, да, 20 века, особенно и русский серебряный век.
Да, да, там, ну, да. Андрей Белого, например, того же самого, да, или Федора, да, Сологуба.
Да, то, да, да, Сологуба, да. Да,
вот, то точно Франзен, он не ваш автор, но мне кажется, что, во-первых, что интересно, Франзен, будучи воспитанный в, ну, да, немножко, да, вот про Франзена буквально штрих-пунктирно, да, Франзен, как сам про себя Франзен называет, он говорит, я тайный неверующий христианин. Да, то есть он как-то так... Он говорит о том, что он вообще воспитан на культуре, на христианской культуре, да, будучи неверующим, он с большой симпатией относится к христианству. И вот, собственно говоря, все... Значит, ему как раз не нравится, если посмотреть или послушать, почитать его интервью, да, его как раз не нравится инвалидизация, демонизация, значит, современной церкви со стороны, вот, скажем, разных... критиков, да, вот общественных критиков, да, и он говорит о том, что христианство, оно очень разное, и он как раз начал писать роман «Перекрестки», чтобы показать другое христианство, да, вот такое христианство, которое, может быть, отличается от каких-то шаблонных таких вот штампов, да, таких шаблонных образов, вот в чем дело, потому что пастор Рас Хильдербранд, он как раз вот такой.
Да, ну, вот мне кажется, что, понимаешь, как Франзен, он пишет большую прозу, а если ты пишешь большую прозу, ты не можешь пройти мимо религиозных вещей. И чем крупнее у тебя масштаб, тем ты внезапно, даже если ты вообще с презрением всю жизнь относился к религии, как это было, вспомни, с советскими фантастами 60-х, которые там выросли на этом атеизме, а потом, когда они начали заниматься вот этими этическими, моральными вопросами, они обнаружили вдруг... что вот эти вопросы, они содержатся в текстах именно религиозных, околорелигиозных, размышляющих на религиозную тематику. И мы просто, вот эту эволюцию можно проследить прямо по истории советской литературы послевоенной.
Ну да, я согласен, и несмотря на то, что, конечно же, там, с точки зрения литературного материала, там, сравнивать советских фантастов, да, 80-х, например, Франзена, там, ну, бессмысленно, да?
Это я говорю просто о пути, которые делают люди.
Темам, да. Ну, потом, собственно говоря, Франзен, очень интересно, мы ведь его мнение, да, не знаем. То есть он не пытается, у него нет, как было модно там у писателей диккенсовской поры, да, такие авторские отступления, где мы, например, авторскую точку зрения или авторскую оценку, да, там видели. Здесь он как раз творит, или как Толстой, да, там, ну, вот мнение Толстого мы всегда прочитаем.
Я ждал этого момента, да.
Мнение Толстого мы всегда прочитаем, хотя Толстой как раз один из любимых писателей Джонатана Франзена. Джонатан Франзен вообще говорит о том, что он, в общем-то, вырос на Набокове, то есть вот его любимые писатели Набоков, Толстой, Достоевский, Чехов, да, вот это те писатели, которые образовывают его. Он еще говорит о том, что, в общем, в принципе, в самом своем начале, когда он только начинал читать, начинал книги, то первые авторы, которые он прочитал, это, конечно, был Клайв Стейплс-Льюис, «Хроники Нарнии» там, и так далее. Вот его фантастическая трилогия, да.
Ну, кстати, толстовский прием отстранения максимального ухода авторского взгляда одновременно с глубочайшим проникновением в душу персонажа и умением взглянуть его глазами, ну, тут Франзен, да, он наследник этой традиции, безусловно, и блестящий наследник.
Но еще плюс, я все-таки думаю, что, конечно же, у Франзена чувствуется вот это абсолютное проникновение в трагедию своих героев и попытку не просто вот проникнуть, но еще и влезть в шкуру, и влезть в голову, и показать все, что происходит с его героями.
И через
внутри.
Трагедию героев раскрыть трагедию общества. Да. То есть, опять же, вот это толстовское, вот это Томаса Манна, вот эта традиция. Вот это умение сочетать масштаб личностный, масштаб общественный и масштаб вселенский, вот эти вопросы вот базовые.
Несмотря на все твои вопросы, ты сейчас отвечаешь на вопрос, почему Джонатан Франзен великий американский писатель.
Не-не-не, я не спорю, что он великий писатель. Я говорю, что у меня лично к нему есть ряд претензий. Я, кстати, знаешь, я не очень уверен, что это вот, так сказать, претензии к самому Франзену. Вполне возможно, что его попытка написать такой вот роман обо всем. Она просто сталкивается с тем, что слишком расколот наш мир, общество, мировоззрение, культура. Он пытается это собрать воедино, но у него торчат куски все равно, торчат. Я вижу, что они торчат. И я понимаю, что, наверное, это не вина Франзена. Это вот максимум того, что можно сделать. Это гениально то, что он делает. Но просто тот материал, с которым он работает, он не позволяет чисто физически этого делать.
Но в любом случае, значит, как вы поняли, друзья, мы сегодня говорим о его свежем романе «Перекрестки». Надеемся, что вот Франзен очень долго работает над романами, то есть вот один роман несколько лет, он не следует модным трендам по роману в год, там, и так далее. Там, сделай из себя бренд, как любят сейчас наши отечественные издатели загнать писателя, чтобы он делал себя бренд. Вот Франзен вообще на все это плюет. Он просто пишет тексты, работает над ними кропотливо, въедливо, и каждый новый текст – это текст обсуждаемый, как бы мы к ним ни относились. Текст, безусловно, выдающегося писателя, который говорит про, наверное… У Франзена есть одна очень важная, скажем, тема, которую он посвящает. Это кризис семьи, да, кризис взаимоотношений, кризис семьи вообще. Обычно мы говорим про кризис семьи от муж и жена. На самом деле Франзен это берет шире. Кризис вообще семьи, да, кризис семьи во всем, скажем.
Да, и кризис, кризис семьи как проявление кризиса вообще всеобщего.
Да, всеобщего, безусловно, да. И поэтому он ставит очень сложные вопросы, очень иногда неприятные, иногда эпатажные для читателей. Их решает, как это было, например, в «Безгрешности», который возмутил вот многих читателей, значит, вот своей какой-то предельной, не знаю, там, предельной откровенностью, скажем так, да, вот, даже, его очень интересно, ведь на самом деле у эротизма, у Франзена, он такой, он непривлекательный, да, он отталкивающий, то есть вот он как раз показывает какие-то такие моменты очень сложные. Через вот эту предельную телесность он показывает очень важные внутренние трагедии и драмы человека, да, вот какие-то внутреннюю расколотость человека, да, именно это. И нужно сказать, что у него вот как раз вот это, собственно говоря, когда он это показывает, вот, например, когда ему не нужно по задачи, да, погружать человека в подробности, он этого не делает. Если ты помнишь, там у Мэриан, когда он описывает, когда ее использовали, да, собственно, она становится жертвой насильника, да, по сути, там нет никаких описаний, да, просто потому что Франзен не видит смысла настолько погружать нас вот в трагедию этой женщины, да. Вот, но мы понимаем, вот мы ее очень хорошо понимаем, когда она одна бредет, и когда ее находят полицейские, и она попадает, да, в психиатрическую клинику. Вот мы понимаем, что с ней происходит. И вот это мне как раз вот это уравновешивание, мне как раз Франзен не нравится, да. Ну вот, угу. Мы уже начали обсуждать роман.
Да.
По сути, не сказав о нем ни о сюжете, ничего. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Нам, для нас это, конечно, очень, очень важно. И, конечно, комментируйте, пишите. Насколько, вот, например, вам было бы интересно прочитать роман о духовном кризисе, и чему может научить текст о духовном кризисе? И может ли быть полезен духовный кризис? Ведь кризис — это всегда переживание каких-то сомнений, сломов, такого какой-то мрачной депрессивности, невозможности как-то выползти из очень сложных каких-то внутренних, да, проблем, внутренних драм. Вот может ли духовный кризис быть полезен? На этот вопрос тоже отвечает Джонатан Франзен в своем романе. По крайней мере, он этот вопрос как бы намечивает, скажем, делает наметки для этого, да, и ставит этот вопрос. Да,
да, и отвечает на него довольно неоднозначно.
Неоднозначно, конечно. Да. Ну, в общем-то, собственно говоря, на то он и Джонатан Франзен.
Да, да, это сложный роман.
Так вот, знаешь ли, не превращаться в протестантского проповедника, у которого там четыре вывода из текста он это делает, да? Конечно же, друзья, для нас важна ваша поддержка, и вы можете поддержать нас материально. В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров, вот такая простая математика. Поэтому мы очень благодарны вам, мы стараемся говорить об актуальной и прозе, когда бы она ни была написана, либо эта проза написана, ну, не только проза, да, но и мы говорим о нехудожественных, например, текстах, либо это написано нашими современниками ретроспекции прошлого, то есть об истории, либо о настоящем и даже о будущем, и есть и такие тексты, либо это тексты классические, на которые мы пытаемся посмотреть из актуального настоящего. Поэтому, друзья, большое спасибо за вашу поддержку, ставьте лайки, делайте репосты, и, конечно же, поддержите нас материально, ссылочка в описании к этому эфиру вы можете найти. Ну что ж, давай, сегодня мы говорим про роман «Перекрестки», мы уже много, в общем-то, о Франзене поговорили, и наша бурная, значит, дискуссия как раз говорит о том, что Джонатан Франзен, безусловно, заслуживает этой дискуссии, заслуживает внимания. Давай поговорим о романе Франзена «Перекрестки». Итак, о чем этот роман, кто там главный герой, что с ними происходит?
Итак, в романе это семейный роман, так попробуем. Хотя, вот ты знаешь, а давай попробуем по-другому. Давай я скажу, какой у меня взгляд на этот роман. Потому что мне кажется, что у нас будут немножко разные да? аспекты. Это роман о движении, которое принято называть «Революция Иисуса». О пробуждении среди молодежи, бывших хиппи в значительной степени, связанном с музыкой, с увлечением социальным служением, с вообще целым комплексом социальных вопросов, которые были подняты в ту эпоху. И роман, который рассказывает о такой вот молодежной группе, называемой «Перекрестки», которая собирается в Первой реформатской церкви, у них есть лидер,
харизматичный молодежный лидер.
Такой вот привлекательный, активный, которым тянется молодежь, и есть более старший.
Переживший в своей жизни как раз очень яркое духовное пробуждение.
Да.
Трансформацию, о котором он говорил, что у него как раз вот стоял вот этот выбор, и это все перевернуло.
Да. Надо сказать еще, что время действия — это 71-72 годы. Это важно.
60-е вот позади, хиппи уже, так сказать, отплывают чуть-чуть именно, в стороночку.
Знаешь, как это развитие 60-х. То есть вот все проблемы, все тенденции 60-х годов, вот они сейчас кристаллизовались, mm-hmm. они вот прям проявили себя, и вопрос, что с этим делать. Потому что другой герой, раз Хильдебранд, пастор, младший, правда, пастор в этой церкви,
ну, у которого... Скажем, второй пастор, как обычно.
Второй говорят, пастор, да?
Да, это да, он второй mm-hmm. пастор. Mm-hmm.
У него ссора, конфликт с лидером вот этой группы «Перекрестки», на которую накладывается его личный кризис, его кризис в семейных отношениях с женой и с детьми. И вот эта вот группа «Перекрестки» становится неким таким центром, вокруг которого закручиваются события и из семейной жизни, и из церковной жизни. Опять же, параллель между церковью и семьей, разлад в церкви, разлад параллельно с разладом в семье. Композиционный роман построен просто замечательно. Все запараллелено, все
последовательно. Да, все линии выведены, доведены
до
нужного.
События показываются с разных точек зрения, причем они выворачиваются.
Одни и те же события.
Одни и те же события.
Здесь очень интересно, что как раз... Значит, мы смотрим, обычно мы видим ситуации, ну, разные ситуации через разных персонажей, да, вот, а здесь нам одну и ту же ситуацию проигрывают еще четыре героя, там Расс, Мэрион, Перри, Клем и Бекки, даже пять героев, да?
Да.
Джадсон-младший, он там как бы на периферии.
Да, что мы сейчас еще детей молод, перечисляем,
да.
Детей.
Пастор. Детей, да. Значит, в центре повествования все-таки семейная пара Расс и Мэрион Хильдебранты, значит, их дети Перри, интеллектуал, умница и наркоман.
Да.
Значит, соответственно, Бекки, такая положительная девочка, превращающаяся в неуправляемую девочку, да?
Да, да,
вот,
да.
Бекки такая любимица, такая любимица публики, красивая, за внимание которой сражаются разные, молодые люди и не только молодые люди, да? Соответственно, у нас получается Перри, Бекки, Клем, это такой...
Да, Клем старший.
Да, угу. Клем, это у них как раз, они по парам. Там Джадсон Перри дружит, угу. Младший Перри дружит с младшим братом и использует его.
Вообще схема бы не помешала, конечно.
Да, да, да.
Как вот рассказываешь, там вот по-хорошему надо прям брать маркеры и рисовать.
Вас, кем...
Да, 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 это читаете, прям логично.
Логично,
все это связано.
Вы все это держите в голове. То есть он, Франзен такой не всерьез до издаля, все время напоминает какие-то подробности этих взаимоотношений.
Да,
вы не
да,
теряете
да.
нить этих взаимоотношений. Да? И вот, собственно говоря, там родители теряют взаимоотношения друг с другом. Да, угу. Вот искренность и вот эту откровенность, происходит кризис во взаимоотношениях друг с другом. У них же внутренний кризис. Мэрион думает о том, что она ради расы, то есть вот положила себя в жертву ради семьи и расы, и собственные амбиции, и собственные, в общем, собственная жизнь. Да,
да, да.
Как
да.
бы она чувствует нереализованность. Раз... тоже разочаровывается и начинает смотреть на сторону, да, он видит там прихожанку, с которой он начинает развивать роман, вот, и дети это очень хорошо видят, да, и, да, соответственно, там... разрушаются внутренние горизонтали, да.
Прекрасно вот. Показано, что все видят.
Да.
То есть, вообще, мне, понимаешь, да. беднягу Расса даже жалко, он думает, что никто не знает о моем конфликте да, с этим,
конечно,
с молодежным пастором.
Все знают.
Все знают. Он думает, никто не знает, что у меня вот там завязываются, все знают.
Все знают, да, да. И вот это, в этом, знаешь, вот очень интересно, когда мы говорим про духовный кризис, мне кажется, что кризис расы, нам кажется вначале, что духовный кризис только у расы, да?
Угу.
На самом деле, когда мы видим о том, что духовный кризис родителей влияет на детей, вот, честно говоря, я еще не читал такой книжки, вот не читал такого романа, который бы провел такую параллель. Да, я читал о духовном кризисе какие-то тексты, да?
Угу.
Ну, Достоевский
чтобы
это духовный кризис, прежде всего, да?
Чтобы вот так, чтобы все объем, чтобы да. одно зацеплялось да, прям вот да, за другое, да. церковь, семья, да, общество, да, потому да. что там же очень много вот этого самого конфликта, связанного с войной во Вьетнаме, связанного с расовыми противоречиями, связанного с социальными противоречиями, гендерными противоречиями, потому что там вот эта тема феминизма угу. тоже постоянно затрагивается, потому что она вот в начало 70-х, вот она вот есть. И Франзен все подчеркивает. И ты знаешь, я бы даже сказал, что у него и с вот этим Риком Эмброузом тоже отчасти это как бы семейный конфликт. Mm-hmm. То, что он в Рике видит своего двойника, который... Он пытается к нему... Знаешь, как такое ощущение, что он изначально пытался построить отношения отцовско-сыновские, mm-hmm. а в какой-то момент Рик ему показал, что вообще-то старший здесь... В каком-то смысле он, потому что на него подростки на него смотрят как на старшего, а на уважаемого, такого глубоко верующего, правильного раса они его вообще не воспринимают. Угу. Они его фактически просто выгоняют из этого клуба, устраивают большой скандал. Это все очень интересно описано. И...
Здесь вот интересно, здесь настолько... Знаешь, что интересно? Я думаю, что если бы это писал, например, там, какой-нибудь протестантский пастор, угу. то тут было бы много такой... завуалированности, да, угу. вот, ну, так, все это грязь, выносить, все эти конфликты, не надо выносить, да, конфликт, но там наверняка герои бы говорили очень выспренно, знаешь, какими-то шаблонными фразами, может, и нет, я вот, как бы,
ну, ты знаешь, скорее насчет всего. У меня есть ощущение некоторой театральности, я вот тут тоже об этом говорю, вот, у тебя вот, нет, я понял,
да. Да, театральная вот. драматургия, да. Да, и я считаю, что это правильно.
И в некоторых тексте. Вот диалогах, монологах, вот у меня было такое ощущение.
Ну, ты знаешь, вот вообще, вот тут для меня это да. идеальный текст все-таки. Угу. Идеальный текст в том смысле, что я идеальный читатель для этого угу. текста. И сразу скажу, что я в этом, ну, то есть я не входил в этот текст, Франзен великий, угу. он написал еще один текст, сейчас мы его будем читать. У меня такого не было. Например, мне его предыдущий роман «Безгрешность» не понравился. Угу. Я понимаю, что это великий, значимый роман, но мне не понравилось. Мне не понравилось вот это многие такие эпатажные, слишком откровенные описания. Мне этого не понравилось. В этом тексте они меня не смущали. Угу. Да, например, я бы лично обошелся без них, но я понимаю, почему Франзен это сделал, и ну, он очень точно это все...
Художественный смысл там понятен.
Да, да, каждый.
Очевидно, точно, у него все оправдано. Это не эпатаж ради эпатажа, да. это художественный да, прием. Да. То есть тут вот у меня нет... Да. У меня, наверное, все-таки есть некоторое ощущение, говорю, сделанности, и меня это смущало. Но вот видишь, вот тут вот у нас... точно разные взгляды.
Нет, меня, знаешь, и... вот меня такой... Меня, да, договори, угу. я потом...
И давай я еще просто скажу, ага. почему вот у меня такое было особое впечатление от этого романа, потому что я буквально где-то год-полтора назад переводил текст Грега Лори «Революция Иисуса». Как раз его автобиография, воспоминания как раз вот об этих временах, ну, чуть пораньше, там, середина 60-х, но тоже он затрагивает там 70-е, он... развивает. И он как раз пишет вот об этом молодежное движение, харизматичный молодежный лидер, конфликты с более консервативной частью церкви. И мало того, я же, когда пришел читать на Голгофе, я тоже вот многое из того, что описывает Франзен, я видел, ну, наверное, не до такой степени, но вот это вот молодежь, которая собирается... наполовину потусить, наполовину mm-hmm. попеть христианские песни. И вот этот вот вопрос вечный, что как только мы там все такие замечательные, дружно сидим, там разговариваем о своих проблемах, все, как только приходит тот и начинает говорить об Иисусе, о жертве, о грехе, все сразу скучнеют, и уже там, скорее всего, в следующий раз уже и народа будет поменьше. Вот то, что вот этот вопрос, а вот мы привлекаем, которым задается, кстати, Рик
Эмброуз. Там, кстати, вот мне интересно, что Джонатан Франзен, не являясь христианином, да, угу. но симпатизируя христианству, угу. он как раз удивительно, знаешь, со стороны... Да, смотря на христианство, на современное христианство, при этом очень четко сформулировал одну из важнейших проблем современного христианства угу. через Рика Эмброуза, который, говоря о перекрестках, говорит о том, что, ты знаешь, чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что перекрестки стал как бы больше похож на глобальный психологический эксперимент, и который, если он не приведет к Христу, как бы может быть удивительным провалом, да? И может вот, многих сломать.
Потому что к движению «Революции Иисуса» было во многом такое отношение. Ну, вот опять же, я читал Грега Лори, он там вспоминал о том, как на них, ну, наезжали практически более консервативно, как... Билли Грэм за них вступился, он разобрался, написал книгу о движении часовни на Голгофе. Угу. Он там проводил совместные служения, можно сказать, своим авторитетом их поддержал, при том, что у Билли Грэма тоже были определенные сомнения. И сам Грег Лори пишет, потому что он пишет вот как раз о таком вот харизматичном молодежном лидере, и пишет о том, как было прям замечательно с ним, что вот он прям видел в этом человеке Иисуса, то, что любил ходить там, в хитоне, mm-hmm. таком mm-hmm. хиповском, борода, длинные волосы. А потом, когда Грег Лори начал сам читать тексты и начал понимать, насколько там вот тот в своих рассуждениях уходит далеко от комментариев, от догматического богословия, он сильно разочаровался, и тот человек потом с ним, в общем, ну, он умер от СПИДа в итоге, mm-hmm. то есть там довольно печальная история. Я надеюсь, кстати, скоро выходит экранизация «Революции Иисуса» Грега Лори, угу. в следующем году. Может, даже удастся издать под это дело, ну, и, может быть, даже и перевод сделать более профессиональный. Угу. Было бы, конечно, здорово. Потому что, ну, интересная книга, вот сам процесс показан.
Ты знаешь, мне, во-первых, ты увидел вот этот аспект, и угу. он действительно есть в романе, угу. да, потому что вот это как раз тебе не понравилось в романе, что Франзен, как будто бы он написал роман, который ставит разные темы, очень важные, актуальные. Для меня это не главное, угу. да, потому что для меня главная история раса, его духовного кризиса, раса и Мэрин, их духовного кризиса угу. и духовного кризиса детей. И вообще вот это предательство. Самое важное, что мы композиционно он действительно очень интересно выстроен. Во-первых, у него есть четкая и ясная завязка, это первая часть. Да? Да. Там нет вот это первая, вторая, третья часть, есть там Адвент, Рождество и Пасха. Да? Угу. Причем мы не видим, как Рождество, мы по каким-то моментам там какая-то вечеринка у священнослужителей.
Фон, есть, кстати, да? замечательный совершенно. Он так сделан набросками, но при этом там, очень отчетливый.
Там прям... при этом, ты знаешь, это... там настолько точные диагнозы он ставит, mm-hmm. да, глазами расы или Мэри, mm-hmm. или детей, особенно Перри. Перри вообще, кстати, Франзен сказал, что если говорить, кто ближе из всех mm-hmm. Героев этого романа, то он сказал, что Перри своей интеллектуальностью mm-hmm. и вот такими какими-то интеллектуальными запросами, да? Вот, а Перри...
И подозреваю некоторым вот этим вот выделением среди да, окружающих да, и среди ощущением себя белой вороной постоянно.
Да, и при этом Перри — это психически больной человек, оказывается, это наследственная болезнь, которая mm-hmm. идет от отца, от дедушки, который покончил с собой Великой депрессии.
Там еще одна, да, история.
Да, да. Ну, в общем, потому, на самом деле... Мы видим, смотри, вот первая часть это такая завязка, очень, mm-hmm. очень мастерски показанная всеми пятью вот главными героями, да, их взгляд на одну и ту же ситуацию, да. Да, мы это видим. Потом вторая, третья часть посвящены прошлому Раса и Мэрион, почему парень из меннонитской семьи, значит, женится на католичке Мэрион. Причем она как католичка не из католической семьи, она сама приходит в католичество, да, уже в зрелом возрасте, ну, такой, ну, скажем, в молодом возрасте, но все-таки, да.
Ну, то есть не из детских
лет. Не из детских лет, да. Да. И, собственно, кризис, да, почему они приходят к кризису, почему раз приходит к кризису, мы видим, что это вот эти нереализованные пасторские амбиции его, да? Почему они вместе, например, выбирают, что он, ну, как бы она не становится меннониткой, а он уходит из меннонитства, выбирает реформатскую церковь, да? Mm-hmm. Это как такой компромиссный вариант. Но в результате все это влияет на детей, и вот это мы видим во второй, третьей части, и четвертая часть — развязка, да? Этой ситуации. Мы видим как бы вползание в кризис, причины кризиса духовного и Мэрион, и расы. И ты знаешь, во-первых, мне понравилось тем, что вот писатель-мужчина настолько здорово и ярко показал трагедию женщины, да, настолько он на стороне Мэрион, угу. причем ты сначала тебе кажется, какой-то инфантильный совершенно, да, такой он тебя раздражает, а потом в какой-то момент ты вдруг начинаешь ему сочувствовать и понимать Раса.
С Расом вообще очень классная история, потому что, опять же, вот в нем же отражается вот этого... То есть много становится понятно, когда читаешь про его детство, про меннонитов, и понимаешь, что это ведь и большой социальный сдвиг.
Да.
От конечно. Вот этого общества пуританского, замкнутого,
вот этому новому очень... обществу, социально активному, яркому, да, с какой-то социальной своей позицией общественной.
В котором люди очень преданные Богу, они прям вот, они служители, они посвятили свою жизнь, и при этом они очень узкие. И там это прям отлично описано. Они замечательные люди, но у них вот, вот эта вот дорога есть узкая, и они по ней идут. И
там все, там вот же ведь там же он же затрагивает все, фактически все актуальные современные проблемы. Проблемы экологии есть? Есть. Угу. Вот это, значит, то, что происходит в резервации, да, индейской резервации. Проблемы коренного населения индейского, да, и, собственно, уничтожение этого населения даже в их резервации, да. Даже в их резервации, когда они мешают, начинают мешать группам, корпорациям, есть. Проблема вот этого монополии, который уничтожает все, что только может на своем пути, они есть, но они фоновые. Да? Они есть, они поставлены, они нужны.
Они
работают на определенный замысел.
Сюжету в нужный момент, да.
Да, и при этом ты вот понимаешь, и ты знаешь, вот самое важное, что я увидел в романе, это то, что обычно... А такие романы, ну, два развития, да, у них. Угу. Либо системный кризис и конец всем отношениям, в общем, и так далее. Либо такая открытая концовочка, еще непонятно, что так. Вот, ну. А здесь, смотри, он ведь приходит... Очень важно, что Мэрион и Расс, они решают свои совместные проблемы. Да. И при этом они решают, у каждого решение свое. Раз открывается перед женой и рассказывает про искушение, про измену, да, и про то, что с ним происходит, Мэрин его прощает и понимает, что у нее есть часть ее вины в этом есть, да, вот, но при этом она, вот эта, называется, ложь заложенная и у Расса, и у Мэрин, там показано, что, собственно, эти проблемы именно потому, что они закладывают ложь в отношения.
Да, 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 там это показано очень, и причем не только для этих двоих, а, в принципе, для всех. И разрешение тоже.
Да, и у Перри то же самое, да.
У Перри с Бекки, то есть брат и сестра, которые друг с другом практически не разговаривают, друг друга просто ненавидят, и которых вот в перекрестке, почему, да, их сталкивают, вот они приходят в клуб, и их сталкивают, что вот поговорите друг с другом откровенно. Начинают говорить друг с другом откровенно, и просто вот полностью все вот переворачивается
в их жизни. Они просто обвиняют друг друга, да.
Да, у них просто такой вот жуткий... У Расса и Рика тоже прекрасно, ну, как... Отлично описано разрешение конфликта.
Ой, там вообще шикарная сцена, считаю, что...
Одна из лучших в романе.
Одна из лучших в романе, когда, значит, Расс начинает говорить, все высказывать, значит, Рику, и вдруг Рик уходит, приходит, значит, с этим блюдом полной воды, и начинает снимать носки, начинает мыть ноги, да, и вместо того, чтобы Расс возмущается этому всему, он думает, что это вот какой-то такой религиозный акт, а потом начинает плакать, когда Рик за него молится. Вот эта сцена действительно очень яркая. Нельзя сказать, что она не оригинальная. Уже христианские, понятно, некоторые христианские, ну, там, произведения, она есть. Это, ну, она напрашивается. Христос, умывший ноги ученикам, да? Она как бы напрашивается, но она настолько...
Ну, собственно, есть... Рик ее и он цитирует. Да. А что еще остается делать, чтобы воздействовать? Потому что вы в одном культурном контексте вот таким образом, да, процитируете, воздействовать.
Но здесь очень важно, эта сцена, во-первых... смирение ломает. Нельзя сказать, что значит, отношения после этого, и все, и наступил мир покой. Нет.
Да, нет. Ты знаешь, вот...
Вот в этом правдивость Франзена, да?
Да. Все равно... Я, честно говоря, ожидал, что сейчас начнет такое прям вот благорастворение воздухов, что все такие... Потому что мы испорчены.
Да, да.
Вот этой вот духовно-назидательной литературы.
Но все равно лед ломается. Вот это вот постепенное ломание льда. Это не означает, что у них все теперь замечательно, и они как вот со страшной силой возлюбили друг друга. Нет. И как раз Франзен говорит, что для того, чтобы любовь проросла, нужно время... Как, ну, как нужно время, чтобы любовь сломалась, да, так нужно время для того, чтобы исцелились раны. И между Риком и Расом
прям
тоже.
Очень правильно поставлен вопрос, потому что, да, вот это всегда, ну, меня это вот напрягает вот в нашем вот этом подходе, что, а помолиться, молитвы пока не все, и у тебя все наладится, и в твоих отношениях с Богом, в твоих отношениях с ближними, в твоих там, твои привязанности от тебя сами собой как-то отвалятся вдруг чудесным образом. Что вообще-то это работа, и что вот эти вот грехи, которые за тобой, да, духовно ты очистился, но те последствия, которые ты несешь, они все равно с тобой остаются. И та же Бекки, когда у нее прям вот случается духовное прозрение, перемен, А потом обнаружил, что вот это все равно за ней длится, вот эти отношения с...
Самое интересное, что вот мы обычно говорим о том, что вот после того, как я родился свыше, вот и я пошел там, и вот наладил взаимоотношения с родителями, там как раз самое интересное, что Бекки разрывает отношения с матерью, и при этом она продолжает искать, то есть она хочет искренности во Христе, да, и мы видим, что вот это подвисшее, и все пытаются, да, и нужно сказать, что это не означает, что они вот, Мэрион плохая, да, она не пытается понять дочь, пытается, но для нее сейчас очень важны вот это хрупкие восстановление взаимоотношений, во-первых, забота о Перри, который попадает в психиатрическую клинику в результате вот всех употребления наркотиков и кризиса, да, и психического, и духовного, который с ним происходит. Бекки разрывает отношения с Клемом, а Клем как раз возвращается к родителям. Да.
Нам опять нужна схема.
Клем, который уехал, который этот старший, начинает учиться, и он повторяет ведь путь своего отца, да, он там записывается там, на войну во Вьетнам, и против которой там все фактически. Да.
Причем совершенно как-то абсурдно у него все это. Это никакой даже искренне... Просто вот надо что-то делать, а вот давай я вот так вот сделаю. Зачем, почему? Да, и вот он сам понимает, что он
потом
мечется.
Вот, да, потом он уезжает, если не ошибаюсь, в Мексику.
Да, работать. Да,
работать там, простым рабочим.
И тут у нас начался соцреализм. Он пошел работать на завод.
Но там действительно очень здорово это показано.
Но это вот, да, вот человек, когда он начинает метаться, а там все герои, когда начинают метаться, начинают совершать какие-то абсурдные, нелогичные поступки, которые, кстати, у того же Перри, когда он пытается заглушить привязанность к марихуане, привязанность к кокаину, это его просто вот
убит. Это показывает как раз логику больного человека. Это
показывает кризис.
Да, да.
И, кстати, Франклин через это показывает общий кризис всего общества. Вообще Франзен, он исследователь современного общества, и все его предыдущие романы были посвящены современности, но здесь он как бы делает шаг назад и говорит, а давайте посмотрим, откуда это все произошло.
Нет, но самое интересное, что он показывает вроде как бы ретроспекцию, то есть в прошлое, но мы очень четко понимаем, это прошлое, четкая и ясная проекция в настоящее. Вот эти наши кризисы, они вот в этом прошлом.
Да? А потому что конец 60-х, начало 70-х, это мини-осевое время для нашей эпохи, для нашей цивилизации. Те вопросы, которые мы мучаемся вот последний год и в обществе, в культуре, и в церкви. Давай посмотрим, потому что эти вот все проблемы с рок-музыкой, какая музыка достойна, какая недостойна, с поведением, с вот этими вот, а вот что тут пройдет молодежь в рваных джинсах, тьфу-тьфу-тьфу, зачем они нам нужны?
Да, что с ней делать,
да? Что с ней делать, да. Вот это все, вот оно идет, да, из
этой эпохи. Самое интересное, ведь при этом Джонатан Франзен не романтизирует вот эти молодежные клубы, которые, можно сказать, что вот он на стороне, он говорит, что, ну, ребят, а давайте посмотрим, где здесь христианство, где здесь психология. Логический эксперимент. Чего больше-то?
Да? Ну да,
он не дает своей авторской оценки, хорошо это или плохо. Он просто заставляет нас задуматься над очень важными вопросами. При этом, опять же, не христианский автор задумывается над очень важными христианскими темами.
Да.
Да? И когда мы видим, ну, опять же, вот смотри, он показывает, что мы обычно говорим о том, что вот, ну, кризис пришел к нам внезапно. Да нет никакого внезапно. Это постепенное вползание в этот кризис и постепенное игнорирование, да, последовательное игнорирование вот этих всех зародышей этого кризиса, да.
Да,
причина этого кризиса.
Герои обращаются и к Великой депрессии. Вот это история с Менонитами, которая тоже такая, вот она тоже достаточно характерна. И там замечательно то, что Рас вспоминает, что вот, а вот они тут все пришли такие молодые и такие типа, а вот мы первые, кто придумал работать с молодежью, мы первые, кто придумал идти проповедовать социально угнетенным, мы первые, кто вспомнил... А говорит, а то, что я там уже много лет езжу к индейцам в резервацию...
Ничего, да?
Да, как бы, а это вот как вообще?
Причем самое интересное, что, в принципе, индейцы-то не воспринимают Рика Эмброуза. Они очень хорошо понимают и воспринимают Раса, потому что они знают его много лет. И он приезжает и грубо говоря, и шачет вместе с ними. То есть он делает то, что они просят.
Потому что Рас, тут же еще вот эта вот проблема деревни и города, уж извините там. Но опять же...
Правда.
Это же та эпоха, когда...
Я бы сказал, что это скорее знаешь как, это скорее столкновение двух культур, городской культуры, индустриальной mm-hmm. культуры, да, mm-hmm. индустриального города, и, знаешь, такой культуры
традиционной,
да. патриархальной.
И поэтому индейцы, да, они очень, они, ну как бы, то есть они не считают его своим, но смотри, для них ведь, он близок, он для них понятен.
Да, смотри, ведь даже бунтарь, новое поколение, и там показывают, что уже патриархальный мир уже другой, mm-hmm. да, он уже сломан. Тот, собственно, патриарх, с которым начинал раз взаимодействие, он уже уходит, и против него новое поколение, которое хочет возвращения как раз к истокам. Старое поколение за договор, mm-hmm. да, договориться, а новое поколение, мы будем воевать.
Они тоже
бунтуют, на коне и, так сказать, со всякими луками
тут
и прочими.
Очень сложно, тут нельзя вот так вот однозначно. Тут действительно все вопросы, они прорастают из прошлого, они, эти обиды прорастают из прошлого, и они вот так вот влияют на настоящее. И мы знаем, мы уже из своего будущего знаем, что дальше будет только хуже.
Ну вот, и самое интересное, что кто находит, опять же, кто находит общий язык с этим новым бунтарским поколением? Раз, не Рик Эмброуз, не новое поколение вот это
городское. А потому что да? они смотрят на вот этих вот хипстеров, приехавших, которые mm-hmm. понимают, что они приехали тут потусоваться, посмотреть, какие они хорошие.
А раз просто едет, разговаривает.
А раз их, да, раз с ними, ну как бы...
Он не, пытается их, он не пытается их учить, он не пытается их переделать, он пытается их понять. И он пытается, чтобы добиться того, чтобы они поняли его.
Да, да,
вот
да.
Этот, и мы видим вот этот самый раз, который раздражал тебя, вот все это, да, угу. который казался таким инфантилом, вползающим и желающим вползти вот эти взаимоотношения с другой женщиной, мы видим это вот совершенно с другой стороны этого человека.
Потому да? что тут он, естественно, для него среди обитания, а все-таки в городе он чувствует себя не совсем на месте.
Да, не своим, да. Он вырос в деревне,
вот
в патриархальной среде.
Ужасная ситуация, он пытается вот прийти к этим подросткам и как бы, ну, стать одним из них, да, там... «Привет, ребята, привет, я вот такой же, я вот, вот мне там, угу. Я вам сейчас проповедь прочитаю, я вас, вашу музыку слушаю, я вас прям люблю, уважаю», но они не усмотрят, и он для них просто чужой.
При этом, собственно, он действительно хочет понять их культуру. Он там собирает эти пластинки, да,
да.
там 60-х слушает.
Он тоже стремится к искренности. Но когда, единственный раз, когда он пытается там быть искренним с одной девушкой,
да-да, она его обвиняет
в домогательствах.
Ну, и вот при этом, раз действительно там не виноват в этой ситуации, да, но это как бы ситуация, как будто бы такое, знаешь, какое-то эхо в будущее, да, угу. что у него это может быть, да, то есть как бы предупреждение о том, что это может с ним случиться.
И то, что он просто не понимает. Вот этот вот трагический разрыв поколений, он прям вот показан, он тут показан везде, в церкви, в семье и, естественно, в обществе.
Ну что ж, давай подведем итоги нашего такого бурного эмоционального разговора, несмотря на то, что ты там пытался высказать свои претензии.
У меня есть претензии.
Да, в большей степени из нашего разговора видно и понятно, что и тебя этот роман захватил.
Не-не-не, он очень классный, он очень хорошо сделан, хорошо написан, там есть о чем поговорить, это мы еще, наверное, там угу. половину тем только затронули. Ну,
да, там даже часть тем, там, да. треть тем даже не затронули.
Там очень-очень да. много всего, очень насыщенный текст.
Текст, я сразу предупрежу для тех, кто не готов к таким натуралистичным описаниям, mm-hmm. в том числе и натуралистичным, ну, там, телесным описанием, что чувствуют герои, как они, что они чувствуют по отношению друг к другу, да, как происходит их взаимоотношения, в том числе и на телесном уровне, то я, конечно, этот текст бы не посоветовал таким людям, которые, вот, которых
ну, вот, отталкивают. Я бы тоже да? вот понимаю, что как-то вот сказать, ой, вообще такой классный, но как бы я так несколько бы... Ну, я бы подумал, на какую аудиторию я это обращаюсь.
Но в любом случае, я все-таки считаю, что это, наверное, один из лучших текстов, написанных нашими современниками, угу. посвященный реальному духовному кризису христианина, причины этих кризисов, семейному кризису, что твой духовный кризис влияет на взаимоотношения с твоими близкими, в частности, там, с взаимоотношения мужа с женой, да,
да.
жены с мужем.
Брата что, с сестрой.
Да, что те самые скелеты в шкафу, они, у них тенденция, так сказать, выпадать из этого шкафа рано или поздно. И потом у каждого из них решает сам эти проблемы. Да? То есть и Мэрион, например, понимает, что у Раса и так достаточно проблем, угу. да, и что она не должна грузить его своими проблемами, а эти проблемы она должна нести сама, как это бремя. Нет, и при этом она, это не означает ее закрытость, да, вот для своего мужа. А раз наоборот, как бы он решает, что нужно быть открытым для своей жены, и все это, они очень хорошо понимают, влияет на их детей. И вот это вот, мне кажется, вот это самое главное в этом романе. Ну что ж, большое спасибо, Олег, что ты сегодня пришел. Мы говорили про очень важный, мне кажется, текст современной литературы. Друзья, каждый понедельник в 16:00 передача «Эпиграф». Мы говорим про самые важные книги, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания. Благословит вас Господь.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.